მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции, загнавшие Кремль в угол. О чем свидетельствует выступление Владимира Путина в Думе? Способен ли Кремль одержать верх в противостоянии вокруг Украины? Пойдут ли Соединенные Штаты и Европейский Союз на дальнейшее ужесточение режима санкций? Эти вопросы мы обсуждаем с главой американской исследовательской организации Eurasia Group Иэном Бремером, профессором университета штата Мичиган, социологом Владимиром Шлипентохом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, политологом Эриком Ширяевым, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Выступление Владимира Путина с докладом о положении в стране обратило на себя внимание комментаторов ведущих американских газет по понятной причине. От главы страны, впервые за четверть века оказавшейся в противостоянии с западными странами, ожидали сигналов о том, какой путь изберет Кремль. Судя по первой реакции американских обозревателей, ответа на эту загадку они не получили, но ощущение от речи осталось скорее двусмысленное. Газета New York Times, например, говорит о том, что Владимир Путин предложил аудитории комбинацию напускной храбрости и пряника. Нынешние проблемы, сказал он, должны помочь России реформировать экономику и стать более самодостаточной. Большинство россиян, пишет газета, были готовы уступить часть своих свобод в обмен на преуспевание. Но усугубление экономических проблем, по словам New York Times, поставит Владимира Путина перед дилеммой. Должен ли он вести себя более воинственно и безжалостно дома и за рубежом, или он должен признать, что решение проблемы состоит в прекращении распространения лжи о намерениях Запада и попытках реального решения украинского кризиса вкупе с проблемами российской экономики. «Вашингтон-Пост» склоняется к пессимистичной трактовке намерений российского лидера. В авторитарном политическом пространстве, как и в жизни, отношение человека к происходящему определяет все или почти все, пишет газета. Те, кто надеется, что снижающиеся цены нефти или западные санкции или комбинация этих факторов может заставить Москву изменить курс, более того, привести к смене режима, должны иметь в виду, что для Путина это знакомый по горбачевским временам сценарий. Влиятельный американский аналитик, глава исследовательской организации Eurasia Group Иэн Бремер в интервью телеканалу CNBC предупредил о том, что, по его мнению, в результате санкций Владимир Путин чувствует себя загнанным в угол, и это опасная ситуация. Я спросил Иэна Бремера, что он имеет в виду.
Экономика страны находится в плохом состоянии, капитал бежит из страны. Соединенные Штаты почти откровенно говорят, что если Путин не изменит поведение, то он будет изолирован от мира. В Кремле это воспринимают не как намерение подорвать российскую экономику, а как намерение уничтожить Путина. То есть, если Путин не отступит в том, что, к слову сказать, по мнению Кремля, является самым важным внешнеполитическим вопросом для России, защиты легитимных интересов, то Вашингтон намерен подорвать его позиции как лидера, подорвать его поддержку среди ближайшего окружения. Ведь санкции были прежде всего направлены против его друзей, его сторонников внутри государственных структур и корпоративного мира. Сергей Лавров, объявив о том, что США пытаются произвести смену режима, скорее всего, отразил настроение царящее в Кремле. В такой ситуации Путин наверняка чувствует себя загнанным в угол. Для него уже нет отступления, есть только капитуляция. Капитуляция для него однозначно неприемлема. Ведь суть того, что он говорил россиянам в течение последнего года, заключалась в том, что Россия обязана противостоять западному давлению. Она не может допустить унижения со стороны Запада.
А в таком случае что делать, если подобная страна аннексирует часть территории своего соседа вопреки своим обязательствам?
После захвата Путиным Крыма, после того, как мы увидели танки, выдвигающиеся на юго-восток Украины, без сомнения, Соединенные Штаты должны были прибегнуть к штрафным мерам. В такой ситуации невозможно не делать ничего. Но, на мой взгляд, если посмотреть на реакцию США, то в последние месяцы приблизительно 80% наших усилий были посвящены наказанию России и примерно 20% – оказанию помощи Украине. Я считаю, все должно быть наоборот. 80% средств и сил нам необходимо посвятить поддержке Украины и процентов 20% – наказанию Москвы. Антироссийские санкции должны быть по большому счету символическими и не направленными конкретно против Путина.
Если, как вы говорите, Владимир Путин оказался приперт к стене, и у него нет пути к отступлению, то это звучит ведь тревожно. Какие у него, на ваш взгляд, остаются варианты действий сейчас?
Когда мы видим сообщения о прямых российских кибератаках на Белый дом, то это реакция Путина на безвыходное положение, в котором он оказался. Когда мы узнаем о том, что российские бомбардировщики облетают Мексиканский залив, о том, что сотрудник эстонской разведки захвачен на территории его собственной страны и переправлен в Москву, это сигналы Путина о том, что он не намерен сидеть сложа руки перед лицом такого давления. Да, это сравнительно незначительные эпизоды, но если через 6 месяцев экономическая ситуация в стране значительно ухудшится, уровень его одобрения упадет с нынешних 85, скажем, до 65%, то Путин пойдет на эскалацию противостояния. Можно представить, например, что у него есть достаточно возможностей, чтобы использовать русскоязычное население государства Балтии для разжигания политической нестабильности. В этом регионе существует несомненный потенциал и для вооруженного конфликта в результате случайных инцидентов в воздушном пространстве и на море между силами НАТО и России. Можно предположить, что в полупротивостоянии русские прибегнут к кибератакам на объекты инфраструктуры западных стран, которые могут нанести реальный экономический урон. Если американцы, как это кажется Кремлю, пытаются подорвать Путина, то я подозреваю, что Путин попытается подорвать американцев.
И как, по-вашему, этот кризис может разрешиться, если никто не готов уступить?
Я подозреваю, что рано или поздно европейцы начнут проявлять слабость в том, что касается поддержания режима санкций в силу непростой экономической ситуации, и откажутся поддержать попытки усиления экономического давления на Москву. Украина, если правительству не удастся резко улучшить экономическую ситуацию, может стать жертвой глубочайшего кризиса и даже оказаться в дефолте в 2015 году. Все это может привести к тому, что у Москвы будет фактически контроль над большой частью юго-востока Украины и право вето ее внешней политики. В таком случае мы окажемся в ситуации замороженного конфликта, и американо-российские отношения будут, по большому счету, подорваны.
Но такой вариант событий подразумевает, что международные санкции не возымеют разрушительного экономического воздействия на Россию и не заставят Кремль изменить свою стратегию.
Я говорю о том, что может произойти в течение ближайшего года, года с небольшим. Наверняка за это время России будет причинен экономический ущерб, но не столь серьезный, чтобы заставить Путина изменить поведение. Делать прогнозы на 2-3 года вперед трудно. Но я предполагаю, что если конфликт на Украине превратится в замороженный, то европейцы начнут ослаблять санкции. Американцы, скорее всего, будут готовы продолжать поддерживать режим санкций, но им будет нелегко убедить европейцев в необходимости продолжения этой политики в течение 2-3 лет.
Профессор Шлепентох, мой собеседник Иэн Брэмер делает вывод о том, что Владимир Путин, образно говоря, оказался прижат к стене. Тем не менее, по его мнению, санкции едва ли сработают в этом случае. Вот такая парадоксальная точка зрения. Как вы относитесь к такой оценке?
Если судить по внешнеполитической части его выступления, она наиболее важная, то это похоже на то. Путин в этой речи не отступает ни в чем от своей внешнеполитической позиции. Он по-прежнему в этой речи обвиняет Соединенные Штаты во всех смертных грехах. Он по-прежнему не признает никаких ошибок в действиях России в отношении Украины. Он по-прежнему рассуждает на тему о мессианской роли России. Он по-прежнему рассматривает Запад как врага России на протяжении последних тысячи лет. И если руководитель большого государства рассматривает значительную часть человечества как своего врага, это значит, он действительно находится в какой-то такой ситуации, которая не позволяет ему действовать как гибкому, разумному, здравому политику.
Эрик Ширяев, обнаружили ли вы в речи Владимира Путина признаки того, что он воспринимает ситуацию как человек, припертый к стене?
Можно считать, с точки зрения психологии, я думаю, что можно даже сопоставить такую реакцию с поведением человека, который переживает посттравматический синдром. Причем люди, которые так его переживают, не обязательно должны быть жертвами, они часто бывают свидетелями и даже инициаторами атак, то есть инициаторами травмы, и недовольства, и санкций, и критика, и проклятия. И люди, которые испытывают синдром, они постоянно переживают вот свои мысли еще раз, не признавая собственных ошибок, повторяя те самые истины, которые повторялись полгода назад, повторяя те же самые ошибки, еще более утверждаясь в своей правоте. И человек не может переварить, осознать, что же на самом деле получилось и как из этого выйти. Идет зацикливание на прежних лозунгах, словах, положениях, эмоциях, мыслях.
Любопытно, что в своей речи Владимир Путин представил санкции не как расплату за его собственные политические решения, а как попытку Запада мщения всему российскому народу. «Если бы не было Крыма, — сказал он, — придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России». Как вы, профессор Шлиппентох, рассматриваете эту попытку российского президента разделить ответственность за свои решения со всеми россиянами?
Путин рассматривает эти санкции как направленные лично против него. И он загнан в угол в том смысле, что у него даже теоретической возможности покинуть этот пост и остаться на свободе, и не подвергаться затем каким-то преследованием таких возможностей у него практически нет. Путин прав. Он абсолютно неприемлемый лидер для Запада. И с ним просто нельзя договориться. Как говорил папа Корлеоне, с таким человеком нельзя договариваться. У него даже нет, как я как-то где-то замечал, нет общего языка с Западом. Одни и те же факты трактуются Путиным и Западом совершенно иначе. Такого не было даже при Сталине. Сталин мог беседовать с Рузвельтом и Черчиллем, находить общий язык. Я не говорю уже о Хрущеве и Брежневе. Путин этого не может. Запад не может делать вид, что идет речь не о Путине, а идет речь только о политике. Вся ситуация, которая была в Австралии, все она показывает несовместимость Путина как политического лидера с западным политическим эстаблишментом. Это беспрецедентная ситуация в истории международных отношений и крайне опасная для мира.
Эрик Шляев, ваша точка зрения, насколько опасна и чем чревата ситуация, если мы действительно исходим из того, что российский лидер чувствует себя загнанным в угол?
Кажется, что Кремль так не чувствует, скорее всего. Вот это вот в этом беда многих политиков, которые теряют чувство реальности, и хотя физически они загнаны в угол, но сами этого не воспринимают. Я думаю, что, скорее всего, Кремль заинтересован в таком вялотекущем конфликте, который будет продолжаться на Украине, вокруг России. И если бы при этом цены на нефть восстановятся большие, и рубль возрастет в цене, и постепенно 2-3-4 года все выровняется, и все выйдет на старый уровень, то есть статус-кво будет восстановлен. Что касается внутренних сил, вот мы посмотрим, потому что ведь никто ведь из криминологов тогда не мог предложить, даже представить себе, что Хрущев уйдет так быстро, неожиданно. Может быть, что-то есть такое, происходит. И, наверное, чистки, которые обычно проходят в таких авторитарных системах, они неизбежны. Скорее всего, будет даже более в массовом порядке, чем до сих пор.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции, загнавшие Кремль в угол. О чем свидетельствует выступление Владимира Путина в Думе? Способен ли Кремль одержать верх в противостоянии вокруг Украины? Когда санкции могут ощутимо сказаться на ситуации в России? Эти вопросы мы обсуждаем с главой американской исследовательской организации Eurasia Group Иэном Бремером, профессором университета штата Мичиган, социологом Владимиром Шлиппентохом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, политологом Эриком Ширяевым и управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Грегори, вам вопрос. Бремер считает, что Путину удастся перенести санкции. С чисто финансовой, экономической точки зрения, есть ли у Владимира Путина запас времени, год, два, три, скажем, чтобы смотреть со стороны за ухудшением ситуации на Украине, как предполагает Бремер, и в конце концов оказаться в выигрыше?
То, что ухудшение ситуации в Украине произойдет, это неизбежно. И произойдет, наверное, скорее, чем ухудшение ситуации в России. Единственная надежда на финансовую помощь Запада. А у Путина запас тоже существует. Экономические процессы, которые происходят, разрушительные процессы, которые происходят в России, они займут какое-то время, как минимум 2 года для полного истощения, скажем, валютных резервов.
Это значит, что действительно в результате, если верить анализу Бремера, Путин может выйти победителем в этом противостоянии?
Вряд ли он будет победителем, потому что, во-первых, возможен вариант, что Запад поставит Украину на полное иждивение и будет кормить до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится. А второй вариант, что тоже очень важно, что процессы, разрушительные экономические, финансовые процессы в России будут только набирать скорость и в ближайшее время не остановятся. Так что победителем он из этой ситуации не выйдет.
Но вот ваше ощущение от речи Путина, сложилось ли у вас впечатление, что Владимир Путин понимает глубину проблем, в которых оказалась Россия, и представляет четкие рецепты выхода из этих проблем?
На самом деле нет. У меня создалось впечатление, что у него существует какое-то определенное отсутствие причинно-следственной связи. Пример. Я говорю о моменте о спекулянтах, которые якобы уничтожают значимость рубля. Он явно не понимает, что это не спекулянты являются виной в падении рубля, а абсолютно неэффективная российская экономика. И более того, ограничен в его идеях, как из этого положения выйти.
Ну а чем вам не нравится целый список предложений Путина?
Тем, что не было ничего сказано о двух очень важных моментах. Во-первых, ничего не было сказано о верховенстве права. Самая главная опора успешной экономики – это независимый справедливый суд, который в России, как мы знаем, не существует. И второе, наверное, не менее важное, может быть, даже более важное, ничего не было сказано о коррупции. Вчерашний отчет Transparency International поставил Россию на 136-е место с соседями с Нигерией и Камеруном. А коррупция собой представляет гораздо более страшную угрозу России, чем НАТО.
Профессор Шлепентох, вот ваша точка зрения. Когда вы слушаете эту речь Владимира Путина, есть у вас ощущение лидера, понимающего проблемы и способного с этими проблемами справиться?
Нет такого ощущения. В центре этой речи это Соединенные Штаты Америки, как причина всех зол. Я совершенно согласен с мистером Грушко, что его понимание экономического процесса выглядит очень странным. Он, например, не в этой речи, а накануне сделал заявление, что он уверен в том, что цены на нефть где-то через год или через полгода поднимутся и стабилизируются на высоком уровне. Как это лидер государства может заниматься экономическими прогнозами такого характера? Это, если говорить жестко, патологический факт. Это невозможно. Он ни слова не сказал не только о суде, он ни слова не сказал даже для виду о каких-то политических процессах, о каких-то демократических тенденциях в стране, которые он якобы должен поддерживать. Это была речь человека, который уверен в том, что с помощью антиамериканской идеологии он способен объяснить любые неполадки в стране. Он способен списать на Америку и рост цен, и падение рубля. Он уверен в своем ОМОНе, он уверен в своем репрессивном аппарате, который не допустит никаких беспорядков, направленных против него. Он уверен, и практика показала, что он абсолютно прав, что его телевидение с такими деятелями, как Дмитрий Киселев, способен держать под контролем очень долго сознание подавляющего большинства российских людей. И я думаю, что что он готов пережить самые серьезные экономические потрясения. Он, между прочим, на днях говорил о том, что, мол, мы в руководстве рассматриваем катастрофический сценарий, а потенциал для преодоления внутриполитических трудностей, связанных с драматическим экономическим процессом, у него огромный. И не видно даже близко, каким-то образом этот потенциал может уменьшаться. Я бы сказал, Владимир Владимирович, спите спокойно, все у вас в порядке.
Грегори, действительно большой потенциал у Владимира Путина для того, чтобы проводить свою политику?
У него их несколько потенциалов. Один, который стремительно сокращается, это порядка 200 миллиардов долларов в валютных резервах. В начале речи Путина рубль к доллару стоял на отметке 52 рубля и 59 копеек. К окончанию речи Путина рубль был 53 рубля и 42 копейки к доллару. К концу дня рубль в общей сложности опустился на 2,5% к доллару. Мы знаем, что в начале этой недели Центробанк выходил два раза на рынок с интервенциями, продавая каждый раз примерно по 700 миллионов долларов. Обе эти интервенции были абсолютно неуспешными. И легко посчитать, что если банк будет продавать, скажем, миллиарду долларов за неделю, то через 4 года резервы полностью истощатся. А этих резервов нужно не только на валютные операции, но и, конечно, на выплаты корпоративных и государственных долгов.
Но ведь эти резервы и пополняются.
Они пополняются, но совершенно не теми темпами, которые бы могли бы изменить общую динамику сокращения резервов и ту угрозу, которая висит над финансовым рынком России.
Ну и вот вы сказали, что рынки, но в интерпретации Владимира Путина в этой речи это не рынки, а спекулянты.
Он сказал что-то наподобие того, что Центробанк знает, как бороться со спекулянтами. Но единственный метод, который Центробанк знает, это валютная интервенция в рынок, то бишь продажи долларов, которые коммерческие банки скупают, естественно, потому что они-то знают, что доллар продолжит идти вверх против рубля. И надеются на этом заработать что-то и тем самым покрыть те потери, которые у них происходят из-за кредитов, которые они выдавали компаниям, близким друзьям Путина.
С какими трудностями столкнется средний россиянин, если ситуация будет развиваться вот такими же темпами, как сейчас, и по нынешнему сценарию экономической ситуации?
Трудности будут следующие. Продолжающаяся девальвация рубля и растущая инфляция, то есть уменьшающаяся покупательная способность среднего россиянина. Продукты, в первую очередь, продукты питания и медикаменты будут расти стремительными темпами. Скорее всего, что будет очень большое сокращение рабочих мест. Это уже происходит среди бюджетников в глубине страны. Учителя, к примеру, теряют работу. А в вторую очередь, люди, работающие на частных предприятиях, потому что прибыльность их предприятий уменьшится тоже.
Профессор Шлепентох, а все-таки реальные шансы, по-вашему, Владимира Путина выйти из этой кажущейся безвыходной для него ситуации победителем? Скажем, сохранить ощутимый контроль над Украиной, не потерять поддержку большинства россиян и устоять под напором санкций?
Скорее всего, да. Особенно учитывая неуверенность Запада в своих собственных силах. У Путина одна цель. И это вовсе не контроль над Украиной. Украина – это средство для поддержания антиамериканской патриотической истерии в стране. Вовсе не его голубая мечта обеспечить контроль над Украиной. Его задача состоит в том, спокойно подойти к выборам 2018 года, быть переизбранным и продолжать руководить страной. И он, в общем, понимает, что в нынешних условиях это возможно только при усилении политического контроля над страной, при сохранении положения, когда в стране не будет ни одного серьезного оппозиционера, способного даже мягко ему сопротивляться, когда он будет контролировать медиа, когда в его распоряжении будет готовый репрессивный аппарат. И это будет продолжаться эволюция России к все более и более жесткому государственному контролю над всеми сферами жизни. Вряд ли Путин трансформирует страну в тоталитарное государство сталинского типа, но где-то близко он к этому двигается и будет продолжать двигаться.
Палата представителей Конгресса в четверг, уже после выступления Владимира Путина, одобрила резолюцию с призывом к России вывести свои войска с территории Украины, Молдовы, Грузии. Известно, что уверенное большинство американских законодателей поддерживает предложение о предоставлении Киеву оружия. Президент Обама выступил накануне доклада Владимира Путина с критикой поведения российского президента. Президент Америки сказал, что поведение Путина, скорее всего, не изменится до тех пор, пока не изменится политическая ситуация в России. Поэтому США намерены продолжать оказывать на него давление. Грегори Грушко, как вы считаете, как будет действовать Вашингтон в отношении России в ближайшее время?
Я думаю, что Соединенные Штаты, как минимум, в ближайшие 2 года, а скорее всего, что и дольше, продолжат курс, нацеленный на экономическую изоляцию России от внешнего мира путем санкций в первую очередь и путем каких-то точечных замораживаний активов людей, близких Путину и олигархов и так далее. Я думаю, что курс не будет ослаблен в ближайшее время.
Эрик Ширяев, я знаю, что вы ждете прихода нового президента и считаю, что Барак Обама не будет предпринимать каких-то серьезных решений до конца президентского срока. Вы не изменили свою точку зрения?
Нет, решений приниматься больших не будет, только, может быть, в ответ на какие-то резкие изменения ситуации курс будет продолжаться в вялотекущем плане до 2016 года.
Ну, а интересно, у вас нет ощущения, что вот этот вялотекущий конфликт, или вялотекущее противостояние, скорее, которое все сегодняшние наши собеседники, кажется, предсказывают, может все-таки привести к чему-то более активному, горячему и неприятному?
Если какая-то катастрофа случится, атака, не дай бог, террористическая или что еще, и Россия и Америка смогут действовать вместе, тогда, скорее всего, будет потепление. Я об этом говорил 2 года назад уже, что если какие-то трагические события нам предстоит пережить, и Россия и Америка будут действовать вместе, это приведет к резкой нормализации отношений. Но, скорее всего, дай бог, таких изменений не будет, поэтому нормализации не будет.
Профессор Шпентух, ваша точка зрения, противостояние или все-таки возможен какой-то кризис, конфликт?
Я думаю, что все-таки обе стороны будут воздерживаться от очень резких движений. Я с Эриком совершенно согласен. До появления нового президента Соединенных Штатов это будет, в общем, то, что, если вы помните, как в начале мировой войны был период так называемой странной войны, окопной войны, когда ни одна из сторон не предпринимала никаких действий. И это продолжалось чуть ли не год, это довольно долго. И вот некое такое подобие такого противостояния без резких движений ни с одной стороны, наверное, будет продолжаться, а это будет означать дальнейшее ухудшение экономического положения страны, и имеется в виду России, дальнейшее ухудшение уровня науки, образования. Это все будет в России происходить, но это ни один из этих процессов не будет транслироваться в какие-то политические акции. А если не будет политических акций, Путин будет продолжать осуществлять верховную власть в России.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции, загнавшие Кремль в угол. О чем свидетельствует выступление Владимира Путина в Думе? Способен ли Кремль одержать верх в противостоянии вокруг Украины? Когда санкции могут ощутимо сказаться на ситуации в России? Эти вопросы мы обсуждали с главой американской исследовательской организации Eurasia Group Ионом Бремером, профессором университета штата Мичиган, социологом Владимиром Шлебентухом, профессором университета имени Джорджа Мейсона, политологом Эриком Ширяевым, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске 10 к 1. Девальвация рубля на каждые 10% ведет к дополнительному росту инфляции в России на 1% пункт, подсчитали в Центральном банке. Еще несколько лет назад влияние девальвации на текущий рост цен оказывалось в 2-3 раза большим. Сохранить оно до сих пор, темпы инфляции могли бы зашкалить. Сланцевый ответ ОПЕК. Индустрия сланцевой нефти в Соединенных Штатах после решения ОПЕК не сокращать объемы текущей добычи в условиях падающих цен на нефть. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свободы». Вклад девальвации рубля в ускорение темпов роста потребительских цен в России в 2014 году составит почти четверть, а к концу будущего года уже состоявшееся падение курса обеспечит около половины текущей инфляции. Такие оценки содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономического развития на 2014-2015 годы, представленном в минувший вторник. Замедление роста цен пока ожидается не ранее второго квартала 2015 года. Министерство сразу на 20% со 100 до 80 долларов за баррель понизило свой предыдущий сентябрьский прогноз относительно средней цены нефти в будущем году. А среднегодовой курс российской валюты к доллару представляется теперь ведомству в 49 рублей в 2015-м. На фоне крутого падения курса в последние месяцы с подзабытого теперь уже уровня в 32 рубля 65 копеек за доллар на 1 января 2014 года заметно ускорились темпы начавшегося еще в прошлом году сокращения импорта в страну. К концу первого полугодия его объемы, по данным Росстата, уменьшились на 5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, а к концу октября уже на 6,3% к уровню 10 месяцев годом ранее. Эта динамика отразила не только общее удорожание импорта за счет удешевления рубля, но и фактор использования накопленных ранее в экономике запасов, рано или поздно исчерпаемых. Общая доля импорта на российском рынке, как продовольствия, так и непродовольствия, непродовольственных товаров составляет примерно 25-28%, отмечает главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Хотя по отдельным группам товаров она может отличаться в десятки раз.
Скажем, доля импорта в говядине составляет порядка 60%. Где-то цифры сильно ниже. Доля импорта муки составляет 3%. Но в целом доля импортных товаров на российских рынках равна примерно 25-28%. Соответственно, на таком уровне в силу определенных причин уже на российском рынке сложился баланс. Когда курс начинает резко ослабляться, происходят некоторые вещи, которые позволяют это влияние сгладить. В частности, действительно, при ослаблении курса повышается потенциал импортозамещения. Какие-то компании могут меньше закупать импортных товаров, какие-то компании стараются переключаться на отечественные аналоги, поскольку эти товары становятся более дешевыми. Это все приводит к тому, что темп роста цен может быть не таким большим, которым он мог бы быть без этих эффектов. Дополнительный эффект может быть связан с тем, что в условиях более низкого экономического роста и более низких темпов роста потребительского спроса компании уже не видят возможности переложить значительную долю роста издержек, связанную с ослаблением курса, на потребителя. Это тоже ограничивает темп роста цен.
С другой стороны, его рост ускорили продовольственные контрсанкции. По оценкам компании «Ренессанс Капитал», в тех категориях товаров, которые подпали под запрет на импорт, доля поставок из стран Европейского Союза составляет в среднем примерно 20%.
Соответственно, можно сказать, что в этих товарах предложение одномоментно сократилось на 20%. Конечно, где-то эти товары будут замещены отечественными, где-то будут найдены другие альтернативные страны, источники поставок. Но все-таки это все занимает определенное время. И пока замещение импорта происходит, в этот период цены растут. Но потом, конечно, эффект уже сглаживается и становится не таким заметным.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Фактически, если исходить из данных таможенной службы, то импорт продовольствия в Россию ощутимо сократился. И по тем позициям, которые попали под российские контрсанкции, сокращение весьма ощутимо. Где-то на 20%, где-то на 50%, где-то даже на 70%. Естественно, это эквивалентно сокращению предложения продуктов питания, и это вызывает рост цен. Импортозамещение тоже здесь не очень хорошо работает. Во-первых, пока в полном объеме заместить не удается. Во-вторых, те продукты, которыми замещают выпавшие объемы из Европы и других западных стран, они дороже на самом деле. Поэтому здесь нужно говорить о том, что эти российские ограничения на импорт продовольствия разгоняют инфляцию.
Но в целом девальвация рубля проявляется в текущем росте цен в стране лишь с определенной задержкой – от 1-2 месяцев до полугода в силу фактора накопленных ранее запасов импортной продукции, напоминает главный экономист исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.
В России в условиях высокой инфляции и растущей инфляции последние десятилетия предприятия привыкли накапливать значительное количество запасов, чтобы маневрировать в условиях растущих закупочных цен. Поэтому процесс того или иного переноса девальвации в цены, в потребительские цены, он происходит с определенной задержкой от 1-2 месяцев до полугода. Поэтому все сейчас предполагают, что пик ускорения инфляции придется на первый квартал или первую половину даже следующего года, а потом будет некое замедление.
Безусловно, началось и будет расширяться замещение бывшего импорта российской продукцией, аналогичной, но иного качества, продолжает Валерий Миронов. Такой процесс обычно называют начальным импортозамещением.
Это возможно в некоторых нишах, там, где созданы конкурентоспособные производственные мощности, могущие конкурировать с импортом, но не в полном объеме, а в более низкой ценовой категории для потребителей с более низким уровнем доходов. Ну вот по сырам, например. Запрет ввоза качественных европейских сыров, он привел к тому, что и даже богатые потребители стали потреблять российские аналоги, которые, конечно, гораздо худшего качества. Тем не менее, происходит переход на эту продукцию. То же самое самое, очевидно, будет относиться и к автомобилям. Вот те люди, которые копили на иномарку стоимостью 600-700 тысяч рублей, они в условиях, когда очень скоро эти иномарки, скорее всего, подойдут по цене к миллиону, они будут покупать «Жигули». Но здесь нужно иметь в виду, что проблемой является то, что все-таки таких мощностей конкурентоспособных, которые в той или иной степени могут заместить импортную продукцию вот уже сейчас, пусть продукции более низкого качества, их не так много, потому что инвестиции в предшествующие два года сокращались. Это была проблема инвестиционного климата.
Это сокращение, напоминает Валерий Миронов, составило в прошлом году 0,3-0,4%, а в нынешнем году уже более 2,5%. Министерство экономического развития прогнозирует спад инвестиций российских компаний и предприятий в собственное развитие на 2,8% в нынешнем году и на 3,5% в 2015. Текущие темпы роста потребительских цен в России в представлении людей, основанных на очередном посещении ими ближайшего магазина, могут в разы отличаться от тех, которые отражаются официальной статистикой Росстата. Алексей Делятов.
Естественно, эта цифра учитывает то, что называется средняя температура по больнице, потому что здесь и товары, и услуги, и продукты, и все это, что называется, в одной корзине. По компонентам, естественно, показатели инфляции могут различаться. И по продуктам здесь особенно стоит подчеркнуть вот тот эффект ограничений на импорт, который наложила Россия. Это добавляет к продуктовой инфляции весьма-весьма ощутимый компонент. Естественно, если мы говорим о разных группах населения, то у них разная структура потребления. Если мы говорим о бедных слоях населения, то они, естественно, гораздо больше тратят на еду, чем более обеспеченные люди. И для них вот эта инфляция с учетом их структуры потребления, естественно, выше, чем та средняя цифра по экономике, которая озвучивается статистикой.
По данным Министерства экономического развития, представленным в минувший четверг, рост цен на все продукты питания в России по состоянию на 24 ноября составил более 12% к уровню на тот же день годом ранее. При этом стоимость продовольственных товаров из так называемого санкционного списка выросла на 5,8%. А только за период с 1 августа рост цен на все категории продовольствия в России составил в среднем 3,8%. Потребитель в основном обращает внимание на изменение цен наиболее значимых именно для него категорий товаров и услуг, не особо замечая при этом, как меняются ценники других компонентов общего индекса инфляции, отмечает Олег Кузьмин. Индекс же учитывает и то, и другое. Наконец, сама методика расчета индекса потребительской инфляции отнюдь не универсальна и может заметно отличаться от страны к стране.
Росстат придерживается более прозрачной и четкой методики подсчета цен, где сравнивается стоимость очень широкого набора товаров. Скажем, в международной практике часто используются и более сложные подходы к расчету индекса потребительских цен. К примеру, в ряде западных стран в индекс потребительских цен принято закладывать и изменения производительности этих самых товаров. Скажем, если цена компьютерного процессора возросла в 4 раза, но при этом он стал в 2 раза производительней, то в отдельных странах индекс потребительских цен отразит то, что реально компьютерный процессор подорожал не в 4, а только в 2 раза. Этот пример показывает, что на практике метод подсчета индекса потребительских цен, он может сильно отличаться от страны к стране, но все-таки мы полагаем, что российская инфляция, которая предлагается Росстатом, это достаточно адекватный и репрезентативный показатель.
С начала года ослабление российской валюты по отношению к доллару составило 40%. Впрочем, уже состоявшаяся девальвация – лишь один из факторов внутренней инфляции, а пик ее влияния на рост внутренних цен еще не наступил. В минувший понедельник на семинаре с вице-губернаторами по вопросам внутренней политики и социальной сферы выступила первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева. Она заявила, в частности, что ослабление курса рубля на каждые 10% ведет сегодня к дополнительному росту инфляции на 1% пункт. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Те цифры, которые приводит Центральный банк, примерно соответствуют и нашим расчетам. Я бы сказал, что 10% 10% ослабления рубля дают вклад примерно 1,5% пункта в потребительскую инфляцию в течение 3-4 месяцев после ослабления курса.
В собственной оценке инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», по словам ее главного экономиста по России Олега Кузьмина, практически совпадают с оценками Банка России от 1 до 1,2% пункта дополнительной инфляции на каждые 10% ослабления рубля. При этом в компании обращают внимание на то, что за последние 5 лет эффект переноса девальвации на текущие темпы роста потребительских цен в России заметно сократился.
В 2008-2009 году, если рубль ослаблялся на 10%, инфляция могла ускориться на 2,5-3% в ответ на это. То есть инфляция стала все-таки заметно меньше зависеть от курса, примерно в 2-3 раза. По нашему мнению, это связано с тем, что за тот период, пока в России был курс фактически фиксированный, до 2008 года, цепочки в экономике в значительной степени были ориентированы именно на иностранную валюту. После того, как курсы валют стали очень сильно меняться, это происходило в последние 5 лет, когда Центральный банк придерживался политики управляемого плавания, цепочки стали в большей степени рублевыми. Поэтому, если теперь курс падает, то компании переносят на потребителя в 2-3 раза меньше издержек, чем было до этого. Это связано с тем, что оставшаяся их часть, как правило, перераспределяется между этими самыми компаниями, которые имеют между собой уже не долларовые, а рублевые контракты.
Классический механизм – более высокая инфляция, если она вызвана монетарными факторами, неизбежно ведет к ослаблению национальной валюты, в случае России неоднозначен, добавляет Алексей Дерятов.
Если мы посмотрим на курс рубля в начале 2003 года, то это был там 31 рубль с копейками, почти 32 рубля. Если мы посмотрим, например, на курс рубля к доллару, каким он еще был этим летом, это 33 рубля с копейками, фактически примерно там же. Но вот за эти годы инфляция в России, цены выросли более чем в 4 раза. Поэтому здесь эта связь между инфляцией и курсом национальной валюты последуется на практике не очень четко. Довольно сложно говорить о причинах. Это такой российский феномен. В других странах, кстати, это не всегда так. Во многом, я думаю, это связано с тем укреплением рубля и высокими ценами на нефть, которые мы видели в течение значительной части этого периода и далее после кризиса в 2010-2014 году.
Для российской экономики, как экономики сырьевой, и переход к политике таргетирования инфляции и плавающему курсу рубля, который переходит в Центральный банк России, и сокращение эффекта переноса его девальвации на рост цен имеет как свои плюсы, так и минусы, отмечает Валерий Миронов, главный экономист исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики.
Когда мы наблюдаем, допустим, попытки таргетировать инфляцию в нынешних условиях, бороться с ростом цен путем повышения процентных ставок, то мы видим, что такая политика Центрального банка в России в условиях сырьевой экономики проциклична, как и в других сырьевых странах, потому что обычно цены растут в тот период, когда падает цена сырья. В этот момент реальный сектор испытывает шок от снижения самих цен на сырье, но поскольку в это же время падает курс национальной валюты, растут цены, которые Центральный банк таргетирует, то именно в этот момент Центральный банк повышает процентные ставки, нанося двойной удар по реальному сектору. Значит, удар идет со стороны и цен на нефть, и, допустим, на газ, который привязан к цене на нефть, и со стороны Центрального банка. То есть получается процикличная такая политика.
Девальвация рубля на каждые 10% ведет к дополнительному росту инфляции в России на 1% пункт, подсчитали в Центральном банке. А общий вклад девальвации в ускорение темпов роста потребительских цен в стране в нынешнем году составит почти четверть, а к концу будущего года уже состоявшееся падение курса обеспечит около половины текущей инфляции, прогнозирует Министерство экономического развития. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. За первую неделю, прошедшую после очередной министерской встречи стран ОПЕК, на которой ими было решено сохранить текущие объемы добычи нефти, несмотря на падение мировых цен на нефть уже более чем на треть всего за несколько последних месяцев, эти цены, упав в первый же день сразу на 7%, затем успели и отыграть примерно треть этого падения и вновь снизиться к уровням вечера дня заседания ОПЕК, даже чуть ниже. А основные комментарии к текущей ситуации на мировом рынке нефти связаны в основном основном с тем, как в условиях падающих цен изменится динамика добычи в индустрии сланцевой нефти в Соединенных Штатах, той самой, которую многие эксперты называют сегодня главным конкурентом крупнейшего экспортера нефти в мире – Саудовской Аравии, доминирующей в ОПЕК. А первой реакцией на недавнее решение ОПЕК в Соединенных Штатах наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Оценки американскими экспертами последнего решения ОПЕК сильно разнятся. Некоторые специалисты считают, что падение цен на нефть отрицательно скажется на нефтедобывающей промышленности в Северной Америке, как в ближайшем будущем, так и в более отдаленном. Другие, наоборот, утверждают, что падающие цены на нефть скорее подорвут позиции некоторых стран самой ОПЕК, тогда как нефтедобывающая промышленность США и Канады сумеет отбить атаку нефтяного картеля. И что в целом экономика США и других индустриально развитых стран только выиграет от падения нефтяных цен. Такого мнения, в частности, придерживается экономический обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Джон Кассиди. По его мнению, крупные американские компании индустрии сланцевой нефти вполне готовы к даже продолжительному натиску со стороны ОПЕК.
Как и в любой ценовой войне, главная цель ОПЕК заключается в стабилизации цен на нефть на высоких уровнях. Но если ОПЕК действительно серьезно намерена вытеснить с рынка компании сланцевой нефти в Северной Америке, картелю придется удерживать цены на низких уровнях очень долго, а это невыгодно самой ОПЕК. Большинство американских компаний, занятых добычей сланцевой нефти, свои основные инвестиции уже произвели, то есть приобрели и освоили месторождение. И теперь, вместо того, чтобы занести эти затраты в категорию безвозвратных потерь, они скорее потуже затянут пояса, выждут, пока идет ценовая война, будут добывать столько нефти, сколько они смогут, и расплачиваться по своим долгам по мере возможности.
С такой оценкой согласна и главная деловая газета США Wall Street Journal. Просчет ОПЕК, отмечает она, заключается в том, что эта организация не учла. Американские компании подходят к участию в разработке сланцевых месторождений с учетом совокупной стоимости их владения и эксплуатации. Газета приводит, в частности, расчеты финансовой корпорации Citigroup. Чтобы быть рентабельной, компании, только начинающие разработку сланцевого месторождения в США, необходима цена на нефть в диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель. Однако те компании индустрии сланцевой нефти, которые уже произвели крупные инвестиции, то есть приобрели месторождения и создали на них необходимую инфраструктуру, могут оставаться рентабельными даже при цене 40 долларов за баррель, считают эксперты Citigroup. Научный сотрудник исследовательского Манхэттенского института в Нью-Йорке Роберт Брайс со своей стороны полагает, что ОПЕК, имея в виду главным образом Саудовскую Аравию, вовсе не намерена, так сказать, устранять сланцевую индустрию США.
Этот ход Саудовской Аравии свидетельствует о ее понимании, что американская сланцевая нефть никуда не денется. Саудовцы прекрасно разбираются в том, что происходит на мировом рынке нефти. Они понимают, что наступление американской сланцевой нефти не остановить, и что в плане общих мощностей нефтедобычи количественное преимущество явно на стороне Соединенных Штатов. Сегодня в США работает около 2000 нефтедобывающих установок. Это более половины всех таких установок в мире. Поэтому Саудовская Аравия, на мой взгляд, вполне осознает, что просто разгромить американскую сланцевую индустрию не удастся, и что им просто придется научиться сосуществовать с ней.
Решению ОПЕК отказаться от сокращения объемов текущей добычи нефти предшествовали острые споры внутри самой организации. Такие ее участницы, как Иран и Венесуэла, чья экономика почти полностью зависит от экспорта нефти, и которые крайне заинтересованы в сохранении высоких цен на нее, выступали за сокращение объемов добычи. Но, как считает Роберт Брайс, Саудовская Аравия руководствовалась собственными интересами, а ее слово в ОПЕК является решающим.
ОПЕК сегодня – это Саудовская Аравия плюс 11 малых участников, которым она фактически заявила. Мы это уже не раз проходили. В прошлом, когда мы сокращали объемы собственной добычи, другие члены ОПЕК пользовались всеми преимуществами высоких цен на нефть, мы же теряли свою долю рынка. Больше мы этого делать не намерены.
В контексте складывающейся на мировом рынке нефти ситуации общие перспективы американской нефтяной индустрии, полагает Роберт Брайс, представляются обнадеживающими.
Если цены на нефть сохранятся в течение некоторого времени на сравнительно низких уровнях, в диапазоне от 70 до 50 долларов за баррель, то мы станем свидетелями консолидации в американской нефтегазовой индустрии. Более мелкие ее участники либо вообще выйдут из этого бизнеса, либо будут поглощены более крупными компаниями. Не исключено и некоторое сокращение объемов добычи, но в таком случае и общее предложение нефти в мире сократится, что будет только на руку оставшимся производителям, так как это вновь приведет к повышению цен.
Коллега Роберта Брайса из базирующегося в Торонто исследовательского института Фрейзера Кеннет Грин также полагает, что негативные последствия попыток Саудовской Аравии манипулировать ценами на нефть окажутся для американской сланцевой индустрии непродолжительными, а перспективы этой отрасли в долгосрочном плане зависят вовсе не от ценовой политики ОПЕК.
В обозримом будущем этот рынок покинут маргинальные его участники, еще не предпринявшие крупных инвестиций. Если же иметь в виду перспективы, то мы должны задаться следующим вопросом. Как будет развиваться экономика таких стран, как Китай и Индия? Будет ли там расти спрос на автомобили, удобрения, пластмассу и другие товары, для производства, эксплуатации и транспортировки которых необходимы нефть и нефтепродукты? Думаю, ответ очевиден. Да, будет. А в таком случае перспективы нефтедобывающей промышленности в долгосрочном плане весьма обнадеживающие.
Низкие цены на нефть могут привести не только к отсеиванию более слабых компаний на рынке сланцевой нефти, но и подтолкнуть сильнейших его участников к наращиванию объемов инвестиций в разработку новейшей технологии добычи. Кеннет Грин.
Это уже происходит. Конкуренция в сланцевой индустрии США и Канады настолько жесткая, что работающие в ней компании постоянно ищут способы, как сократить текущие затраты на добычу. Низкие цены на нефть лишь подтолкнут их к дальнейшим инновациям.
А как нынешнее снижение цен на нефть может отразиться на американской экономике в целом и на отдельных ее секторах? Кеннет Грин из Института Фрейзера отмечает, в частности, что в затруднительном положении может оказаться американская автомобильная промышленность. На протяжении последних лет, пока цены на нефть и бензин уверенно росли, компании вкладывали огромные суммы в разработку более экономичных моделей и электромобилей. Теперь же, на фоне дешевеющего бензина, потребители вновь могут проявить интерес к внедорожникам, пикапам и другим крупногабаритным моделям с более мощными двигателями. Роберт Прайс, научный сотрудник Манхэттенского института, полагает со своей стороны, что однозначного ответа на вопрос о том, как падающие цены отразятся на экономике США в целом, пока нет.
Совершенно очевидно, что это хорошая новость для большинства американцев. Снижение цен на нефть равносильно тому, что они стали бы платить меньше налогов. В первую очередь это касается тех, кто проводит много времени за рулем. С другой стороны, замедление нынешнего роста добычи нефти в США, даже временное, может привести к сдерживанию роста многих других отраслей экономики. Согласно некоторым экспертным расчетам, сланцевая революция увеличила общий объем ВВП США на целых 3%, а это астрономическая сумма – 500 миллиардов долларов. Так что любое замедление в этом секторе отразится на экономике в целом, хотя, безусловно, это влияние проявится в некоторых ее секторах больше, чем в других. Точно так же, как это касается некоторых штатов в большей степени, чем других. Речь, в частности, идет о Техасе, Оклахоме, Северной Дакоте, Пенсильвании. Так что в низких ценах на нефть есть и плюсы, и минусы. Но если говорить в целом, то, как мне представляется, это хорошо для экономики США.
Одна из отраслей, на которой снижение цен на нефть может отразиться негативно, это начавшая было набирать обороты альтернативная энергетика. Если цены на нефть будут оставаться на низких уровнях сколько-нибудь продолжительное время, компании, занятые разработками в области ветряной и солнечной энергетики, начнут испытывать трудности в привлечении капитала для финансирования своих проектов. Их инвесторы могут переключиться на проекты, которые зависят от использования подешевевших нефтепродуктов.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულ ფრანსერმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.